Шалом, дорогие друзья, добрый день, снова очень рад с вами быть. Пятый день по шабату мы продолжаем читать Танах, и сегодня с Божьей помощью будем читать вторую главу пророка Амоса. Да будет воля перед лицом Всевышнего, чтобы наша совместная учеба поднималась как молитва за возвращение домой всех пленных целыми и невредимыми, за мир над Израилем, за прекращение войн, за долгий, праведный, справедливый мир и, прежде всего, чтобы пленные вернулись домой. Мы с вами, Божьей милостью, читаем вторую главу пророка Амоса, и я должен начать с извинений. Я человек, и я ошибаюсь, я это буду делать и впредь, и даже не могу сказать, что я больше не буду. Вчера, когда я делал беседу, я сказал, что есть шесть пророчеств от других народов, Иудея шестая, и седьмой, когда, казалось бы, на апогее идет именно Израиль, на самом деле с арифметикой вышла нескладуха, семь пророчеств о народах и седьмая Иудея в списке пророчеств. Казалось бы, все закончено. И за семью грехами, по одному греху за каждое царство, семь грехов Израиля, и схема такая получается, картина такая вырисовывается, что Израиль грешен, как все остальные перечисленные народы вместе взятые. Такое дидактическое научение из этого следует. Я не досчитался, оговорился, прошу прощения. И вот с этого начинаем читать вторую главу книги пророка Амоса. Так, одну секундочку. «Ко амар Адунай». Так сказал Господь. «Аль шлоша пишей Муав». За три злодеяния Муава. «Валь арбаа» и за четыре «Ло ашевейну». Не прощу его. «Аль шисарфу ацмот мелих Адом лисайд». За то, что они пережгли кости царя Эдомского в известь. Здесь можно понять двоякое обвинение. То есть в чем обвинение? Прежде в том, что моавитяне издевались над трупом. Над трупом царя, над трупом другого человека. Обратите внимание, здесь Всевышний не за Израиль заступается, а Всевышний осуждает исключительно отдельно взятое моральное преступление Муава к Израилю, отношения никакого не имеющего. То есть Всевышний предъявляет ко всем народам требования определенного морального уровня. И аморально сжигать кости, пережигать кости. Пережгли кости до состояния извести, то есть почти совсем их сжгли. В чем здесь упрек, суть упрека? Не в том, что если бы они их чуть подкоптили, то к ним бы не было претензий. Они сделали из костей царя Моавитского известь для того, чтобы покрасить, может быть, свой храм, чтобы сказать, смотрите, вот как мы, это как сумки из человеческой кожи. То есть, такой вот апогей аморальности. Когда и где это было, в третьей главе второй книги царств рассказывается о войне, в которой участвовали царь Израильский, царь Иудейский, царь Эдомский против царя Моавского. История с ужасным концом. Ей посвящена целая глава, я не буду ее зачитывать. Это вторая глава книги царств в еврейском тексте. Вторая книга царств в еврейском тексте, третья глава. Четвертая, соответственно, книга царств в синодальном переводе. Может быть, это было в рамках какой-то той войны. У нас нет исторических сведений. Но сам по себе факт, даже не важно нам, когда это исторически случилось, говорит о степени морального падения моавитян. И о том, ну, как бы, что за этим последовало. Какое наказание будет за это? «Вышалахти эш бе Муав». Очень похоже на то, что мы читали в предыдущих стихах, в предыдущей главе. «И пошли огонь в Муав, в Ахля Армонот Акрайот, и погибнут крепости Крайотские». Крайот – это такой главный муавский город. «Умет Бешаон Муав и шумом Шаон, шаон, это как бы такой шум, гул. И почему-то это слово несколько раз употребляется рядом с мавом. То есть мавритяне как-то считаются такими шумливыми, шумливыми людьми. И с шумом умрет мав, бетруа, беколь шафар. С трублением, со звуком шафара. То есть у них была какая-то помпезность в том, что они взяли кости царя и пережгли их, покрасили их в свой храм. И Всевышний тоже проявит определенную помпезность, определенный пафосный конец будет у мава. В Айкарте Шофет Микерва уничтожит там всякие судью, Коль Сарея, и все начальство убью вместе с судьями, все начальство вместе с судьями я убью. То есть при судьях есть канцелярии и так далее, ну и все министерства и ведомства мава будут разгромлены вместе с судьями, так говорит Господь. Это шестой в списке народ из народов мира, о которых пророчествует Амос. Седьмой, уже не народы мира, это уже Иудея, но для израильтян это все-таки чужая страна, чужое царство, это нужно помнить. То есть, снова повторю, вот израильтяне, они слушают пророка, пророк пришел и говорит с ними. Пророк, он публичный оратор, и как любой оратор, он должен захватить аудиторию. Представьте себе Ошея и блудница, захватывающая история в самом начале. Представьте себе Йоэля и картины, рисующую саранчу, очень захватывающая история. Представьте себе пророков, которые разбивают кувшины, делают пояса и так далее. Иона с его рассказом, замечательный рассказ. Здесь, о, как Всевышний будет изгаляться над другими народами. Это интересно, это захватывает, это привлекает аудиторию. И рождает доверие, ведь как бы ты слышишь, да, действительно, мавитяне тут так вот, да, здорово. То есть втягивает человека в слушание, делает его сопереживающим рассказу, может, где-то улюлюкающим, радующимся. Вот такая вот обстановочка. И Иуда в этом списке, ну, как бы они такие же, как мы, но они же не мы, мы же израильтяне. То есть спор о том, кто правильный еврей, она был долгим спором. И в этом плане пророчество в Иудее тоже уместно вкладывается в общую схему. «Ко амар Адунай», так сказал Господь, «аль шлоша пишей Иуда», за три преступления Иудеи, «вэль арба», и за четыре «леша вена», не прощу ее, «аль маасам эт турат Адунай», за то, что они возгнушались Торой Господа. То есть, что такое Тора Господа? Не только законы Шаббата, Кашрута. Суть Торы Господа в том, что есть духовный рост, то есть святость и есть несвятость. Это, как сказать, новизна Торы Господа. Они возмущались этим. Выхукавлю Шамару. И не хотели строить с Богом правильные отношения. Вьет-ум ксавеем ашер альхуавутамахараем. И пошли они, потянулись они за лжебогами, за слово «казав», разочарование, прельщающаяся какая-то штука, мираж, которые, за которыми ходили отцы. Это претензии к Иудеи. «Вышалахти эш бе Иуда», и пошлю ли огонь в Иудею, «выахла арманот Иерусалим», и этот огонь поест крепости Иерусалима. Здесь, казалось бы, такая сюжетная развязка, семь историй рассказано. И совершенно неожиданно начинается история о самих слушателях, об Израиле. «Ко амар Адунай», так сказал Господь, «аль шлоша пишей Исраэль», за три преступления Израиля, «валь арбаа лёшевейну», и за четыре «не верну их». «Аль-Махрам бекесев цадик», за то, что продают за деньги праведного. О чем здесь идет речь? Идет речь не о праведнике, праведнике, который праведен во всех делах и так далее. За то, что если есть какой-то суд, какая-то тяжба, и судья даже знает, кто прав, ответчик или истец, за деньги он решает суд, склоняет суд за деньги против того человека, о котором он знает, что он прав. То есть искривляет суд за деньги. Это первый грех, в котором обвиняется Израиль. «Ве авион бавур наалаим». Бедняк, человек, который задолжал, который оказался в долгах, его могут постановить о продаже его в рабстве. И этот спор решается за цену, один из переводов, за цену обуви. Можно понять это как то, что здесь сказано по цене обуви. И что значит по цене обуви? В чем здесь особенно? Первое понимание, что обувь – это то, что топчет землю, то, что втаптывается в землю. Конечно, человек меняет обувь реже, чем он меняет нижнее белье или верхнее белье, поэтому обувь, учитывая уровень гигиены того времени, еще и пахнет. Она сделана из кожи животного, которое умерло для этого. Очень много чего можно сказать про обувь такого отрицательного. И с другой стороны, можно сказать, что обувь – это не каждому доступный предмет роскоши. То есть огромное количество людей, да вплоть до, на фотографиях 19 века это видно, ходили босиком. Здесь как бы обувь – это, может быть, статусный элемент. И комментаторы комментируют это по-разному, в зависимости от того, где они живут и каков у них уровень жизни. С давних-давних пор, с первого века до новой эры это зафиксировано, есть традиция о том, что братья, которые продали Юсефа, на вырученные деньги купили себе обувь. Есть такой апокриф. Апокриф – это книга, которая претендует быть Святым Писанием, но она не вошла в канон Святого Писания. Тем не менее, она отражает то, что верили люди того времени, так или иначе. Апокриф называется «Завещание 12 патриархов». 12 сыновей Якова, согласно книге, каждый рассказывает перед смертью своим сыновьям свою какую-то историю, дает им какие-то заветы, рассказывает о своей жизни. Звулун рассказывает о том, о продаже Юсефа, и он говорит о том, что он не взял деньги, которые были получены отплаты Юсефа, вот что он говорит: отплаты за Юсефа не взял я своей части. Дети мои, обращение к детям, детям его, но Шимон, Дан, Гад и другие братья наши, взяв плату за него, купили обувь себе и женам, и детям своим, говоря, пропитание не купим, ибо это цена крови брата нашего. То есть мы не можем кровь брата нашего проесть. Но ногами потопчем ее за то, что говорил он, что будет он властвовать над нами, и увидим, что будет из его снов. Автор книги добавляет, оттого написано в законе Моше, с нежелающим возместить семя брату своему, то есть нежелающему того, кто вступает в вероятный брак, снимут обувь его и плюнут в лицо ему. Есть такое предание, такая традиция, которая говорит о том, что это была обувь, и традиция такого понимания этого стиха, что речь идет о грехе продажи Юсефа. Что можно, почему можно возразить против этой традиции? Потому что, во-первых, дело очень-очень давнее. Во-вторых, дело, которое касается не только Израиля, но и Иудеи тоже. Почему именно к Израилю предъявлять эту претензию? И поэтому можно прочесть этот стих по-другому, что продают они праведника за деньги, искривляют суд за деньги, и за ничтожную цену, махера наэлим, цена, которая, деньги, которые сразу же исчезают. То есть моментально их можно потратить, то есть какие-то совершенно незначительные суммы, которые убегут сквозь пальцы. За эти деньги, они за какие-то незначительные суммы, они продают бедняка в рабство. То есть приводят бедняка и говорят, этот человек должен мне 12 рублей 50 копеек. Говорят, в рабство его. Продадим его в рабство. И вот по одному из пониманий, именно такой грех вменяется Израилю. Это второй грех, второй проступок Израиля. Ашаефем аль-арец берош далим. Желают они, мечтают они вмять, втоптать бедняка головой к земле, топтать его, чтобы он поклонялся, ставить ногу на его голову. То есть они презирают бедных, любят унижать бедняков. Это третья претензия. Ну, в общем, тоже понятно, я говорил о том, что во времена Иеровоама II государство процветает. Но что значит государство процветает? Это не значит, что лесоруб или водонос процветает. Процветает знать, которая жалеет на всех своих, как сказать, на развитие государства. Народ при этом втаптывается в грязь. Им нравится развлекаться тем, чтобы унижать бедняков. Это третье обвинение. В Эделях Анавим Яту. Они сбивают скромных с пути. То есть, если какой-то человек, скажем, не хочет участвовать в этих их шалостях, в кавычках, говорят, они говорят, да что ты мнешься, да ты не мужик, да что ты, да один раз живем, давай, что ты. И, то есть, не дают человеку, который стремится к праведности, оставаться праведным. Соблазняют человека, и человека, который вроде бы внутренне имеет какой-то стержень и пытается удалиться от всех их злодеяний, они склоняют к этому пути. Это четвертое обвинение. В Ишве Авив Ильху Аль-Нара. Человек вместе со своим отцом идут к девушке. Ну, понятная ситуация. Пользуется услугами блудницы. Такое дело постыдное, в общем-то. Те, кто делали это, старались делать это скрытно. И уж тем более в семье отец должен воспитывать сына к какой-то чести, какому-то достоинству. Но здесь все дошло до того, что сын может сказать отцу, не отец сыну даже, а сын может сказать отцу: пап, пошли к девочкам, сходим, и они вместе идут. Может, даже не к одной девушке. Но сама по себе мысль, само по себе моральное разложение, разрушение института семьи, которое позволяет дойти до такого состояния, что человек со своим отцом, ну, я знаю людей, которые, светские люди даже, которые не могут при своем отце вина выпить, потому что стесняются, стыдятся своего отца и прячут сигареты за спиной при виде отца своего, даже будучи 50-летними мужиками. Здесь как бы, сынок, когда папа, да пойдем, сходим. И они вместе идут. Степень разврата иудеи. Леман халяль и цем кудши. Тем самым поругается имя мое святое. Валя бгадим хавулим яту. Эцерколь мизбех, у всякого жертвенника. То есть люди, если дают какие-то деньги в долг, или есть какая-то задержка в выплате долга, могут взять залог за долг одежду человека. Это нужно делать осторожно, и об этом очень много сказано оговорок. Если это единственная одежда, ее нужно отдать вовремя и так далее. Но они используют ее, чтобы облокачиваться на нее. Знаете, что раньше ели не сидя, а лежа на таких лежанках, как бы вот так вот возлежа и облокачиваясь. Ну что-то вот они берут эту одежду и без всякого, как сказать, уважения к ней кучей кидают ее и облокачиваются на нее. То есть то, что, в общем-то, должно храниться с уважением, с достоинством. Они презирают вещи людей, которые у них оказались благодаря их служебному положению, благодаря их достатку. Такая вот ситуация. Это шестое обвинение. Седьмое обвинение. Вяйн аннушим ишту бейт элохим. Есть ситуация, когда на человека налагается штраф. Например, если человек разнес худое имя девицы. То есть он взял девушку и стал говорить о ней, что она не была девушкой и так далее. Тора предусматривает, об этом мы читаем в книге Шмот, скажем, в 21 главе. И, нет, в 21 главе читаем, когда дерутся люди и ударят беременную женщину. В книге Дворим мы читаем за то, что наложат на него взыскание в 100 серебряников и отдадут их отцу от раковицы за то, что кто-то распустил худую молву о девице. А ему, да будет она женою, и так далее. И, например, есть в книге Судей, когда дерутся двое и накладывается штраф. Часть этого штрафа изымалась как судебные издержки. И здесь есть обвинение, что граждане, товарищи иудеи пропивают, тратят эти штрафные деньги на вино, на собственное веселение. То есть вроде бы как мы берем эти деньги и вносим их в храмовое хранилище, но на самом деле мы их просто пропиваем банально. Можно в храме причем пропиваем. Поэтому здесь написано «в храме Бога их». Не обязательно это идолопоклонство. То есть в Израиле есть поклонение единому Богу, хотя оно незаконное, и есть извращение, которое Иеровоам вел, мы об этом знаем. Так или иначе, Бог не хочет называться их Богом, когда они все это делают. Это семь обвинений в адрес народа Израиля, и как бы так вот укладывается все в такое понимание, что семь царств, у каждого свой грех, который не прощается. А народ Израиля грешен семикратно, то есть грешен по своей сути, как все эти семь царств вместе взятых. Такое вот обвинение. Представьте себе переживание человека, который прослушал эту речь. Мы ее читаем, и мы ее читаем как не вживую, не в прямом эфире. А человек послушал эту речь в прямом эфире, и вот согласно своему восприятию, это, конечно, воспринимается страшно. Дальше с 10 стиха Всевышний говорит: «Ванахи, а я, а ведь это я, элити отхэм миарец Мисраим, а я вывел вас из страны египетской. Веолех этхэм бемидбар арбаим шана, и водил вас по пустыне, ходил с вами по пустыне 40 лет, ларешет эт эрец амори, чтобы наследовать землю амурейца». Простите, я пропустил стих. Простите, 9 стих. «Веннухи, эшмадите это морим и фнейхем, а я уничтожил перед вами морейца. Ашеркигова арузим гаво, высота которого, как высота кедра». Для справки, 30 метров. 30 метров, как 10-этажный дом. «Вехасану ки элоним, и он крепок, как дуб». То есть не просто тонкий кедр, который стоит, и кажется, что кедр очень легко свалить, но он еще и крепок, как дуб. То есть ибо обхватит широк, и высотой высок. Страшный был эмрейц. Это, конечно, гипербола. Не было населения 30-метровых людей в стране Израиля. Эмрейцы были людьми рослыми, но даже не рослее нас. Рослые по тем временам. Так сравнивается высота жена, как своего рода гипербола. Виашмит перье Мималь, а я уничтожил плоды его сверху, вишаршав митахтав, и корни его снизу. Как если уже он уподоблен дереву, то и уничтожение его описано так. Я его и сверху, и снизу уничтожил. Все, не осталось больше эморейца. Тот самый высокий, крепкий эморейц, я его перед вами уничтожил. Это первая милость. Почему? Дальше мы будем читать про выход из Египта. Я вот тут забежал вперед. Почему сначала уничтожение эморейца, потом выход из Египта? То, что было ближе в памяти, то важнее упомянуть. А я вывел вас из земли египетской. И ходил с вами по пустыне 40 лет. Чтобы вы наследовали землю эморейскую. Ну, это, в общем-то, известная история. Можно сказать, долго терпел вам, пестовал вам. Здесь обвинение в неблагодарности. То есть я для вас столько сделал, а вы неблагодарны ко мне. Ваким внейхем линавиим, и сыновей ваших я сделал пророков, поставил пророков. умыбхорейхем леназерим, и из юношей ваших назареев. Причем здесь назареи и пророки. Это единственное место Писания, где говорится в таком положительном ключе о назарее. Понимаете, можно так, пророк – это человек говорящий, пророк – это оратор, он постоянно говорит, его суть – пророчествовать, проповедовать, и это основа его деятельности. Назир не проповедует. Назир живет по определенным правилам, устраняется от вина и ведет себя определенным образом. Назир – это человек, который показывает, проповедует праведность, проповедует святость своим поведением. То есть он, что он делает? Он живет, удаляясь от определенных вещей, тем самым вызывая у людей стремление к святости или озлобление напротив. И поэтому важно здесь указать, что из юнцов. То есть понятно, что в возрасте 90 можно много от чего удалиться, юноша, это сложно. Всевышний говорит о том, что Дух мой действовал в вас, это я, не вы становились, не среди вас были юноши на назиры, назареи, а это я так действовал, чтобы они проявлялись, я пробуждал вас, я действовал через вас. Ав Эйнзот бней Исраэль, не так ли, сыновья Израилевы? То есть, не правда ли оно так было? Согласитесь, что так было? Это как такой вот риторический вопрос, которым завершается обвинение. Ветошаку это назарим яй, но вы опаивали назареев вином. Некоторые говорят насильно. То есть отлавливали назарея и насильно вливали ему вино в рот. Может быть и так. А может быть соблазняли, опять-таки говорят, да что ты, святее нас, что ли, да пойдем выпьем, ну нормальные люди же пьют вино, да ты напрасно жизнь проживаешь и так далее. И тот и другой вариант возможен. Вельнавиим цивитим леймор лотинабу. А пророкам велели говорить, не пророчествуйте. С этим столкнется и Амос. Мы об этом почитаем, когда Амация, кажется, будет ему говорить, навей, пророк, уходи, убегай, возвращайся в свою Иудею и там проповедуй. Здесь у нас государственные места, это не публичное место, здесь не место, чтобы думать, здесь не место, чтобы пророчествовать. Иди, иди там в свою Иудею, там живи, проповедуй. Сплошное распространенное явление, когда израильтяне, да и иудеи тоже, говорят пророку, не проповедуй. То есть Всевышний говорит, я побуждал среди вас людей, а вы отвергали это побуждение. «Ине аннохи мейк тахтейхем». Вот я задавлю вас, но не задавлю, как давит автомобиль, а как придавливается перегруженная телега. Она становится такой перегруженной, что у нее ломается ось, и она останавливается так, что нельзя сдвинуть. Вот я нагружу вас, кашертаика галяма ляля амир, как телега, полная снопами. То есть я так вас загружу, что вы сдвинуться с места не сможете. Ваше процветание, ваше изобилие станет вам таким грузом, что вы не сможете больше двигаться. Веавад манос микаль. И лишился возможности бежать легкий, быстроногий. Вехазак ло ямец кохо. И сильный не соберется силами. Ве гибор ло ималет навшо. И герой тоже не сможет спасти самого себя, спасти душу свою. Спасти душу свою в данном случае не спасение души, а спасение самого себя. Основа солдата, основное действие солдата, большая часть солдата, пехота, это ноги. Есть, конечно, там конники, всадники, мы дальше будем читать про это, но быстроногий не сможет побежать. То есть те, кто силен ногами, бежать не смогут. Витофеса кешет ло ямод. А тот, кто держит лук, не устоит. Что значит не устоит? Для чего ему стоять? Потому что он стоит, и он ногой заряжает тетиву лука, тетива-то тугая, он должен встать, ногой вставить стрелу, ногой натянуть тетиву, закрепить и тогда стрелять. Ему важно стрелять. Вы кальбы рыгля в ной малет, быстроногий не убежит. То есть тот, кто силой стояния побеждает, не выстоит. Тот, кто силой бега побеждает, не убежит. Вырохай вальсус, лёй малет на все. А тот, кто едет на лошади, тоже не сможет скрыться. Все будет сковано. Это не статично, а именно сковано. Вы амиц либо багибурим, и самый сильный сердцем из героев, а руми и нос боемау, голым убежит в тот день. Мы читали, да, когда говорилось, Всевышний собирает народы на войну, и говорилось о том, что самый слабый скажет «я силен». Здесь мы читаем другая ситуация, что самый сильный убежит, в чем мать родила, то есть даже не станет хватать одежду, если застанут будет таким, он убежит голым в тот день. То есть вы потеряете, лишитесь всякой силы. Это, конечно, не только на военную мощь намек, но и разговор о всякой мощи, о всякой силе, всякого человека, на которую человек рассчитывает. Вот такая вот книга пророка Иоэля. Так. Юрий спрашивает, ибо на горе Ционе, в Иерушалайме, это конец третьей главы пророка Иоэля, и на горе Ционе, в Иерушалайме будет избавление и в остатке. Избавление всех или только евреев? Мы же читаем, если мы читаем книгу Иоэля, то он говорит о тех, кто будет принадлежать к Божьему народу. На тот момент это евреи. И как бы посылку можно видеть, можно не видеть. Мы же читаем простой смысл. Да, то есть речь идет о том, для кого Цион – это центр избавления, кто призывает к имени Всевышнего, кто принадлежит к Божьему народу. Если вы через Христа приобщились к Божьему народу, то это к вам относится. Сейчас получается, когда люди умирают, их сжигают в урну, так это, получается, нельзя делать. Ну, вся еврейская традиция говорит о том, что кремация – это неправильная процедура, и, конечно, лучше ее не делать. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что Криот – это город Моава? Значит, Иуда из Криот, возможно, был моавитянин. Нет, если в Иудее город Криот, вообще Криот – это значит городище, городок, дословный перевод. Некоторые города называют городок, да? И есть такой город – он недалеко от Арада и поселения, которое называется Бейт-Ятир или Мецудат Иуда, у него два названия, Сусия, там рядом Ливна, вот этот ресурс Хевронского Нагорья, там есть место, которое называется Хербет-эль-Крайот, развалины Крайота, это место, откуда вышел Иуда, маленький-маленький городок на краю Иудейской пустыни. Иуда – глубокий провинциал, но это не Моав. То есть город с таким названием существовало их много. Как поселок Заречный примерно, так можно сравнить в русской схеме. Да, вопрос вы меня спрашивали уже о моей беседе о 42 стоянках, но, наверное, в соответствующей недельной главе. Я, к сожалению, какие-то беседы где-то лежат, я не всегда помню, где что. Получается, что если народы мира не изучают Тору, то не могут строить отношения с людьми и с Богом. Я думаю, что мы как бы должны помнить, что в этой картине есть еще и Всевышний. Да, и, например,